18. Щука. При всем моем усердии не могу доискаться, откуда происходит имя щуки. Эта рыба по преимуществу хищная. Длинный брусковатый стан, широкие хвостовые перья для быстрых движений, вытянутый вперед рот, нисходящий от глаз в виде ткацкого челнока. Огромная пасть, усеянная внизу и вверху сплошными острыми скрестившимися зубами. Щука меняет зубы ежегодно в мае месяце, из коих не вырвется никакая добыча, широкое горло которым она проглатывает насадку толще себя самой. Все это вместе дает ей право называться царицей хищных рыб, обитающих в пресных водах, обыкновенных рек и озер. Я разумею здесь только те породы рыб, которые называются бель, в противоположность чему все другие породы, как то осетры, севрюга, белорыбица и прочее, называются красная рыба. Щука имеет большие, темные, зоркие глаза, которыми издалека видит свою добычу. Она покрыта чешуей, испещрена вся пятнами и крапинами темно-зеленоватого цвета. Брюхо имеет белое, хвост и плавательные перья зеленовато-серые с темными извилистыми каемками. Я слыхал, что щука может жить очень долго, до 100 лет. Тоже рассказывают и даже пишут о карпии. В чем будто удостоверились опытами, пуская небольших щурят с заметками на хвосте или перьях в чистые проточные пруды, которые никогда не уходили, и записывая время, когда пускали их. Слыхал, что будто щуки вырастает до 2 аршин длины и до 2,5 пуд весу. Все это может быть и правда, но чего не знаю, того не утверждаю. После выхода моей книжки первым изданием случилось мне прочесть в охотничьей книге господина Левшина, напечатанной в 1812 году, часть 4, страница 487, любопытное известие о долговечности щук. Выписываю его с совершенной точностью. Когда вычищали пруды близ Москвы в Царицыне, чему прошло с небольшим 20 лет, то, между прочего, при пересаживании рыбы в сажалке поймана была щука около 3 аршин длиною и в 0,5 аршина шириною, с золотым кольцом, продетым в щечную кость близ жабр, с надписью на оном «Посадил царь Борис Федорович». По тогдашнему исчислению, щуки сей оказывалось более 200 лет. Лемон утверждает, что в 1497 года в Хейльброке поймана была в одном озере щука 19 фунтов, 7 аршин слишком, и по надписи на медном кольце, на ней бывшем, оказалось, что в озеро сие посажена она была цесарем Фридерихом II в 1230 году. Следственно, всей воде жила она 267 лет. Весу в ней было 8 пуд, 30 фунтов. Она от старости почти вся побелела. Предоставляю читателям поверить, насколько им угодно, справедливости таких рассказов. Самая большая щука, какую мне удалось видеть, весила 1 пуд и 15 фунтов. Длиною она была 7 аршин, шириною в спине и боках 1/4 аршина, но зато почти во всю длину была равной квадратной толщины. Щука преимущественно питается рыбой и всякой водяной гадиной. Она по алчности своей глотает даже лягушек, крыс и утят, отчего большую щуку называют утятницей. Щука водится только в водах чистых и появляется в реках вместе с плотвою и окунями, и вместе с ними дохнет, если вода в пруде или озере от чего-нибудь испортится. Она мечет икру в самом начале апреля, а иногда, если весна ранняя, в исходе марта. Где много всякой мелкой рыбы, там и щуки разводятся и держатся во множестве. Большую частью ловят их на жерлицы, о чем я поговорю впоследствии. Щука очень охотно берет на удочку, крючок которой насажен какой-нибудь мелкой рыбкой, для чего поводок употребляется металлический или из простой басовой струны, о чем говорено выше, но клюет также на рака и даже изредка на червяка. Клюв ее иногда очень быстр, и как скоро она схватит насадку, то на плавок мгновенно исчезает из глаз, но случается, что она схватит рыбку, не проглотив ее, тихо поведет на плавок в сторону, нисколько не погружая его. Щука нередко берет на простые удочки, закинутые совсем не для нее. Разумеется, сейчас как ножницами перекусывает самую толстую лесу или поводок, что иногда бывает очень досадно. Только в одном случае можно вытащить щуку на удочку с обыкновенным поводком. Если крючок зацепит за край губы, и ей нельзя будет достать зубами до лесы. Но такие счастливые случаи очень редки. Щук не нужно удить со дна. Напротив, приманка будет гораздо виднее, если насаженная на крючок рыбка станет ходить аршина на полтора глубины. Вообще уженье на рыбку редко производится со дна. С весны щуки берут мало на жерлицы, летом же попадают они около трав, в которых обыкновенно стоят, подстерегая мелкую рыбу. Но всего лучше удить их осенью. Это говорится про Оренбургскую губернию. Там величайшая редкость, если щука возьмет даже летом или осенью на белого червя, сальника. Хотя редко, но иногда берет она на раковую шейку, на земляного же и навозного червя никогда. Около Москвы, совсем напротив, особенно рано весной, выметав икру и особенно в реке Боре Дмитровского уезда, щуки берут очень часто не только на земляного, но даже на маленького навозного червяка. Это было бы нетрудно объяснить тем, что подмосковные речки слишком сильно вылавливаются и что в них гораздо мало мелкой рыбы, отчего щуки голодны. Но я должен сказать, что здесь гораздо чаще берут они на червяка, чем на жерлицы или удочки, насаженные рыбками, преимущественно весной. Следовательно, этого вопроса иначе нельзя разрешить, как предположением, что здешние щуки имеют особенный вкус к червям. В прошедшем 1853 году уженье началось очень рано, и мне удалось поймать несколько небольших щук в апреле месяце, всех на маленькие удочки и всех на червяка. Одну из них выудил я на поводок из одной шелковинки. Берег был крутой, я удил без товарища и принужденным нашелся выкинуть щуку в 1,5 фунта на довольно высокий берег. Крошечный крючок она проглотила, но шелковинка в самом зеве захлестнулась за костяной оконечность верхней губы, отчего не попала на зубы. Рыба вытаскивалась боком и казалась вдвое тяжелее. Рыбаки понимают, что это очень редкий и счастливый случай. Итак, щуку лучше удить осенью. Во-первых, потому что вода сделается светлее, и щуки издалека видят приманку. И, во-вторых, потому что водяные травы от морозов опадут, и щукам сделается не так удобно прятаться и не так ловко ловить мелкую рыбешку. В это время они голодны и жадны. Рыбаки рассказывают следующую хитрость щуки. Она становится на мели, головою вниз по течению воды, и хвостом мутит ил на дне, так что муть совсем закрывает ее от мимо плывущих рыбок, на которых она бросается, как стрела, лишь только они подплывут близко. Сам я таких щук не видел. У Женьи щук очень веселая, потому что как скоро вы закинете удочку, и поблизости есть щука, то она не замедлит явиться, равно и потому, что нередко берут щуки очень большие. Хотя на удочке они очень бойки и в движениях быстры, но как-то не упористы, а ходки и на поворотах повадливы. Вероятно, брусковатая, челнообразная фигура их тому причиной. Небольшие щуки фунтов до 3 довольно легко выкидываются на берег, даже без сачка. Разумеется, леса должна быть толстая и поводок здоровый. Равного с ней весу окунь покажется гораздо тяжелее. Присутствие щук легко можно угадать по внезапному прекращению клёва плотвы и другой некрупной рыбы, и еще вернее, по выпрыгиванию из воды мелкой рыбешки, которая как дождь брызжет во все стороны, когда щука с быстротою стрелы пролетит под водою. Выудивши щуку, много 2 на одном месте, надобно перейти на другое, на 3 место и так далее. То же должно сделать, ежели пройдет с 30 минут, и щуки не берут. Это верный знак, что их нет поблизости. Некоторые охотники страстно любят уженье щук и предпочитают его всем другим уженьям, не разделяя этого мнения. Я понимаю его причину. Для кого не скучно переходить с места на место, а напротив, скучно сидеть на одном и том же месте, напрасно ожидая клёва порядочной рыбы, кто любит скорое решение, будет или не будет брать, кто любит повозиться с рыбой проворной, живой, быстрой в своих движениях, которая выкидывает иногда необыкновенные, неожиданные скачки, тому уженье щук и вообще хищных рыб должно преимущественно нравиться. За щуками, особенно небольшими, водится странная проделка. По недостатку места, где бы можно было спрятаться, щука становится возле берега, плотины, древесного пня, торчащего в воде, сваи или жерди, воткнутой во дно, и стоит иногда очень близко к поверхности воды, целые часы неподвижно, точно спящая или мертвая, так что не вдруг ее приметишь. Даже мелькая рыба без опасения около нее плавает. Цель очевидна, но инстинктивную эту хитрость она простирает до неразумного излишества. Стоящих в таком очарованном положении щук и щурят не только стреляют из ружей, но даже бьют, или, правильнее сказать, глушат дубинами, как глушат всякую рыбу по тонкому льду. Всякую рыбу, стоящую неглубоко в воде, можно застрелить из ружья. Надобно только взять в соображение угол падения дроби и метить не в самую рыбу, а дальше или ближе. Угол отражения дроби всегда равный углу падения, будет зависеть от того, как высок берег, на котором стоит охотник. Оглушение рыбы. Как только вода в пруде или озере покроется первым тонким и прозрачным льдом, способным поднять человека, ходят с дубинками по местам не очень глубоким, заметя близко ко льду высоко стоящую рыбу, сильно ударяют дубинкою над ее головою. Рыба оглушится, впадет в обморок и взвернется вверх брюхом. Проворно разбивают тонкий лед и берут рыбу руками, покуда она не очнулась. так глушат всякую рыбу по тонкому льду, даже наводят на них волосяной селок, навязанный на длинной лутошке, и выкидывают на берег. Я имел случай убить из ружья стоящую в таком положении щуку в 9 фунтов. Мало этого, при моих глазах мой товарищ рыбак, сидевший и удивший со мною в одной лодке, крепко привязанной кольем, приметив щуку, стоящую под кормою лодки, схватил ее рукою. Она весила слишком 2 фунта. Алчность щук не имеет пределов. Они нередко кидаются на таких рыб или утят, которые никак заглотать не могут, из чего выходят призабавные явления. Добыча, будучи сильнее вцепившегося в нее врага, таскает его по воде за собою. Я сам видел, как оперившийся совсем утенок, или лучше сказать молодая утка, с ужасным криком от испуга и боли, хлопая по воде крыльями и даже несколько приподымаясь с воды, долго билась со щукой, которая впилась в заднюю часть ее тела. Видел также, как большой язь таскал за собой небольшую щуку, схватившую его за хвост. Но я расскажу 2 случая, еще более доказывающие непомерную жадность щуки. Рыбак, стоявший возле меня на плотине огромного пруда, вытаскивая небольшую рыбу, вдруг почувствовал на удочке такую тяжесть и упорство, что едва не выронил из рук удилища. Но, приняв это за неожиданное движение какой-нибудь средней рыбы, стал тащить с большую силою и выволок на плотину порядочную щуку. Каково было наше удивление, когда мы увидели, что за крючок взяла обыкновенная плотичка, а за нее уцепилась щука, не касаясь крючка, и так крепко вонзила свои зубы, что надобно было палкой разжать ей рот. Другой случай был со мной недавно, а именно в половине сентября 1845 года. Пришел я удить окуней часов 8 утра на свою мельницу. Около плотины росла длинная трава. Я закинул удочку через нее в глубокий материк, насадив на крючок земляного червя. Только что я положил удилище на траву и стал развивать другую удочку, как на плавок исчез, и я едва успел схватить удилище. Вынимаю, поводок перегрызен. Я знал, что это щука, и сейчас закинул другую удочку. Через несколько минут повторилась та же история, но я успел подсечь и начал уже водить какую-то большую рыбу. Как вдруг леса со свистом взвелась кверху, поводок опять оказался перегрызен. Явно, что и это была щука, и уже большая, ибо я почти ее видел. Не имея с собой поводка для щук, что было очень досадно, я закинул третью удочку, насаженную также на земляного червя, но уже держал удилище в руке, в готовности подсечь щуку при первом движении на плавка. Так и случилось. Едва на плавок стал наклоняться, я проворно подсек и свободно вытащил небольшую щуку, которая также откусила у меня поводок, но уже на плотине. Дома, когда стали эту щуку чистить, чтобы сварить к столу, нашли у ней в глотке, кроме последнего, и первый мой крючок с отгрызенным поводком. Итак, это была щука, взявшая у меня в первый и третий раз, ибо вторая, с которую я довольно возился, была вдвое больше выуженной щуки. Но какова же жадность, что ни боль от крючка в горле, ни шум от возни со вторую щукою не могли отогнать первую. Я очень хорошо знаю, что подробное описание таких случаев может быть интересно только для настоящих и страстных охотников, но именно для них я и пишу. Для них также должен я сказать, что в том же году я выудил щуку в 3,5 фунта на один волос из индийского растения или сырца. Со мной не было сачка, потому что я удил мелкую рыбу, и я должен был посылать за ним домой. Итак, около получаса щука, проглотившая далеко крючок, билась и металась на одном волоске и не могла перегрызть его. Хотя я не охотник до этого выписного волоса, но должен признать превосходное его качество в этом отношении. Щука средней величины, пойманная весною, тогда называют ее щукою с голубым пером, и даже летом, и сваренная на холодное прямо из воды, а не снулая, составляет недурное блюдо. Щука берет иногда очень поздно осенью, по ночам, со дна на крючки, поставленные на налимов, и, разумеется, насаженной рыбкой. Говоря об язях, я рассказал, как 5-фунтовый язь был выужен за спинное перо. Но тот же охотник выудил щуку в 18 фунтов за перо хвостовое, проколотое крючком. Хотя леса была толстая и крепкая, но рыбак, видя, что рыба попала огромная, что поворотить ее невозможно и что леса вытягивается в прямую линию, бросил удилище. Щука гуляла с ним по широкому пруду, погружая даже удилище совсем в воду. Рыбак плавал за нею в лодке. Как скоро рыба останавливалась, он брал удилище в руки и начинал водить. Как скоро натягивалась леса прямо, бросал удилище. Таким образом, утомляя рыбу несколько часов сряду, рыбак вывел ее на поверхность, как сонную или одурелую, и подхватил сачком. Он долго не знал, с какой рыбой возится, и увидел, что это щука только тогда, когда она в первый раз всплыла наверх. Честь и слава искусству и долготерпению охотника. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.